«Разговор со славой» на радио «Спутник Кыргызстан».
Здравствуйте все. В эфире Вячеслав Гончаров. И мой гость сегодня Атаканов Нурлан. Это менеджер проекта Министерства образования и науки «Программа развития сектора. Навыки инклюзивного роста», который направлен на поддержку профтехобразования в стране. Я правильно все сказал?
Все правильно. Здравствуйте, уважаемые слушатели радиостанции «Спутник». Рад всех приветствовать.
Мы вот с Нурланом недавно только познакомились, но я думаю, что мы очень так классно подружимся, и это будет наша не первая, вернее, не последняя встреча, на которой мы будем как раз вот говорить о проблемах, о задачах и об успехах нашего профтехобразования. И вот у меня первый такой вопрос, а почему именно сейчас озаботились этим вопросом? Ну, вроде профтехучилища, они и раньше были, и сейчас вроде есть, а вот прям вот именно сейчас этот вопрос начал очень серьезно подниматься.
Ну, Вячеслав, я думаю, что этот вопрос возникал всегда, но в последние несколько лет этот вопрос стал остро в связи с тем, что профессиональное образование всегда напрямую связано с развитием экономики. Тех людей, которых выпускает профобразование, они востребованы тогда, когда начинает развиваться экономика. И последние годы мы все видим, что экономика Кыргызстана движется вперед намного быстрее.
Ох, сейчас помидоры у нас полетят. Ну, это же хорошо.
То есть, в связи с этим потребность хороших специалистов тоже растет. Вот относительно нашего проекта, я бы хотел сказать, что это проект уже на третьей стадии. То есть, фактически, с 2010 года уже до этого было два этапа проекта, которые были направлены напрямую на содействие в развитии профессионального образования в начальном профобразовании, то есть в профессиональных лицеях. Наш проект начал работать в 2018 году, и он больше направлен на развитие таких концептуальных направлений профобразования, как образовательные программы, повышение квалификации преподавателей и, что очень важно, связь между начальным профобразованием, средним профобразованием и высшим профобразованием.
Так, у меня сразу такой вопрос, чтобы мы все разбирались одинаково. Что такое начальное, среднее и высшее профобразование?
Профессиональное образование в Кыргызстане делится на начальное профобразование. Это учебные заведения, которые готовят рабочие профессии.
Это ПТУ, правильно?
Это профессиональные лицеи, бывшие училища, профтехучилища в советское время. Вторая ступень – это среднее профобразование, это учебные заведения, которые готовят уровень техников.
Это техникумы колледжи,
в советское время, это колледжи.
А в советское время это техникумы?
Это техникумы были. Так. И высшее профобразование – это вузы. Это университеты в настоящий момент, да, их 61 в стране. Если кому-то интересно, я могу сказать, что колледжи у нас порядка 150, включая частные колледжи, и 100 профессиональных лицеев в стране.
Это вот лицей, это ПТУ бывшее.
ПТУ бывшее.
Еще раз уточню. Да, да. Смотрите, а каких специальностей, вот если вы занимаетесь профтехобразованием, вы же не просто так вот сели, а утром, а давайте вот всех обучим на поваров, пусть все кушать готовят. Конечно, прекрасная специальность, но как вы поняли, каких специальностей вообще на самом деле не хватает? И действительно у нас не хватает чего?
Ну, здесь надо сказать, что в 2018 году проект при поддержке международных экспертов провело достаточно углубленные исследования, какие специальности и профессии понадобятся для экономики страны в среднесрочной перспективе, это вот в течение 5 до 10 лет, и в долгосрочной перспективе, после 10 лет.
Очень интересно, так.
И пришли к выводу, что действительно специальностей достаточно много, но это сразу хочу сказать, что это в первую очередь это те специальности, которые имеют перспективы развития в стране, связанные с нашими местными ресурсами. Это в первую очередь это гидроэнергетика, энергетика, как производная от этого энергоснабжение, электрические станции. Кыргызстан имеет большой потенциал в развитии энергетики, и однозначно в этом направлении специалисты будут востребованы достаточно долгое время. Второе очень такое перспективное направление – это, конечно, горнодобывающая отрасль. В этом направлении тоже страна уже движется достаточно много времени, и в ближайшие годы специалисты в горнодобывающей отрасли будут востребованы. Третья отрасль, как мы все знаем, это строительство. сфера строительства тоже разбивается там на несколько направлений. Если мы дальше остановлюсь, будут несколько таких вот более углубленных названий. Ну, в целом это строительство. Легкая промышленность и сельское хозяйство. Я сейчас ради слушателей удивятся, ничего нового не сказал, но фактически это те направления, которые определены стратегическими документами страны. И это и правильно. Просто это те направления, по которым страна имеет возможность развиваться, опираясь на собственные ресурсы.
То есть не с бухты-барахты, да? Вот мы определили пять ножек для нашего стульчика, экономики.
Они все опираются на планы, стратегические документы страны, планы страны на среднесрочный, долгосрочный период. И с этих направлений уже выходят дальше специальности и профессии, которые опираются уже на новые направления внутри специальности, которые основаны на инновационных, на цифровизации, на автоматизации. Да, вот очень много специальностей, которые в прошлом были достаточно простые.
Например?
Ну, например, я могу сказать, что в нашем пилотном учебном заведении Бишкекский колледж архитектуры и менеджмента, который, ну, это бывший строительный техникум, техникум. И там была такая специальность, скажем, как, ну, строительство и эксплуатация зданий, да?
Так.
Изначально готовили прорабов, туда шли только молодые ребята, но теперь эта специальность обогатилась достаточно большими цифровыми инновационными методиками, которые позволяют проектировать здания.
А, то есть достал планшет, да, и там что-то...
Контролировать процесс строительства и делать, скажем так, исследования строительных материалов.
Это как?
То есть есть специальные методики, цифровые методики, специальные оборудования, по которым можно определить и качество строительных материалов, которые используются. Это привело к тому, что тот человек, который раньше ходил, ну, грубо говоря, с рулеткой по объекту, теперь еще и усиленно используют цифровые технологии, компьютеры. И что очень важно, это дала возможность привлечь к этой специальности девочек. То есть девочки уже в настоящий момент поняли, что, оказывается, вот так вот бегать с 9 этажа на 1 этаж стройки тоже надо, но не так часто и
интенсивно,
да. Можно, оказывается, все это. И очень много появилось дополнительных специальностей, связанных с конструированием, моделированием зданий. Да? Вот тот же дизайн, где вполне приемлемо участие наших девочек. Я говорю, есть еще такие специальности, скажем, вот как по энергетике. Да? Я понимаю, что достаточно тяжело девушке
на столб залезть,
надевать когти и бежать, и лезть на столб. Да? Но у нас есть электрические станции, которые в настоящий момент достаточно хорошо оборудованы, автоматизированы, цифровизированы, и где работа женского пола абсолютно не ограничивается, и они могут вполне себе в этом...
То есть вы сейчас наших девочек призываете?
Да, я призываю наших девочек. В традиционном... Вот обратите внимание на название нашего проекта. Там есть навыки для инклюзивного роста. То есть одно из направлений нашего проекта — это содействовать доступ к профессиональному образованию всех слоев населения. А это вот почему-то все люди, когда слышат слово «инклюзия», понимают лиц с ограниченным возможностями здоровья. Да, это тоже есть. Но наряду с этим мы работаем над тем, чтобы у девушек был доступ к заранее, скажем так, в кавычках, мужским профессиям. Во-вторых, очень большое внимание необходимо уделить и детям из социально уязвимых семей, которые, к сожалению, не имеют такого обширного доступа, потому что часть обучения в Кыргызстане на контрактной основе. И вот все вместе, инклюзия для нас — это дети из социально уязвимых семей, это девушки и это инвалиды.
Смотрите, вы начали говорить о том, что, в принципе, можно взять планшет, загрузить туда программку и каким-то образом исследовать здание. Ну, я грубо говорю это все. Где взять планшет на обучение? Где взять программки? Вот, кто нам их даст, платно это или нет, откуда вы деньги берете для того, чтобы вот и оборудование туда внедрить в учебные классы и программы?
А ну вот смотрите, наш проект навыки для инклюзивного роста – это проект государственных инвестиций. Ну, многие люди знают, что у нас в стране есть проекты прямые донорские и есть проекты государственных инвестиций, которые реализуют наши государственные органы. В нашем случае это Министерство образования и науки Кыргызской Республики, но проект финансируется Азиатским банком развития. Угу. То есть Азиатский банк развития предоставил эти средства под определенные цели, которые поставило перед собой само Министерство образования и науки. То есть в 2017 году, когда этот проект разрабатывался, министерство сказало, вот нам необходимо решить вот эти вот наши такие проблемы в пилотном режиме, чтобы в дальнейшем его внедрять. И вот в рамках этого мы в стране работаем в 34 учебных заведениях. 17 из них колледжи, 17 из них лицеи.
А это все в Бишкеке или...
Нет, это охватывает всю страну. Мы работаем по всем регионам, включая самые отдаленные. А по своей географии, ну, скажем так, если смотреть в сторону востока, это село Ананьево из Иссык-Кульской области, на запад это Таласский район, на юг это город Баткен, и расположены, в общем, по всей стране. И
я только недавно был в Баткене. Какое училище?
57-й профлицей мы охватили, причем мы его охватили на дополнительные средства, вот после... К сожалению, после того конфликта, который произошел полтора года назад, да, вот мы выявили необходимость. На тот момент мы свои основные уже практически все задачи выполнили, а денежка осталась. И Министерство образования обратилось к Азиатскому банку с просьбой реализовать вот эти дополнительные денежки, реализовать те... мероприятия, которые мы сделали в пилотном режиме на другие учебные заведения. И Азиатский банк разрешил. Тем более, что это грантовые средства. И у нас на эти денежки мы охватили еще дополнительные учебные заведения.
То есть в Баткене у ребят есть такая возможность?
Да, в Баткене
прям мы... Прямо цифровые технологии там можно изучать.
И вот что мы, что, в чем заключается наша работа? Ну хорошо, вот мы сейчас зашли о материально-технической базе. Мы сделали ремонт этого лицея. Мы сейчас в ближайшие дни поставим туда компьютерное оборудование, компьютерное современное, и поставим учебное оборудование. Учебное оборудование, оно делится на две категории. Учебное оборудование, которое будет напрямую стоять в, учебной, в учебном классе, да, то есть наглядное, и производственное оборудование. То есть в 2023 году, в этом году, принят новый закон об образовании, по которому... Все учебные заведения профобразования имеют право заняться доходопереносящей деятельностью. И вот мы направили свой деятельность так, чтобы оборудование, которое мы поставили, оно было двойного использования. То есть учащийся студент мог на ней повышать свои практические знания, и вместе с этим они имеют возможность заниматься доходопереносящей деятельностью, приносить какую-то денежку этому учебному заведению.
Сейчас отвлекусь немножко, да. Простят меня все. А у меня родной дядя, он работал в политехническом институте. Там они разрабатывали новые двигатели для «Волги», для того, чтобы участвовать в гонках. Ну, опробовали. Угу. И он был обычным слесарем. И вот к ним с института, откуда-то, не помню, уже пришел молодой инженер. И приехал новый станок, совершенно новый станок, с ЧПУ и прочее, прочее. И все решили подшутить над этим вчерашним студентом. И говорят, ну, давай вот там болванку выточи. Ну, и как проба это все... И вот этот вчерашний студент подошел, включил и эту болванку выточил. То есть к чему говорю, что действительно люди, которые учатся не только по бумажкам, они намного более востребованы, и авторитета у них намного больше. Я очень рад за тех студентов, которые будут учиться в этих колледжах, в этих лицеях, что у них вот такая есть возможность. Но... Смотрите, я сейчас с подвохом. Вот мы поставили оборудование, вот мы туда деток пригласили, даже девочек, все они туда пришли. А кто будет учить? А потому что учителя, те, которые были раньше, они этого не знали. То есть сейчас нам придется либо новых учителей готовить туда, либо что-то еще делать. Или там, не знаю, искусственный интеллект сажать, который будет преподавать деткам новые специальности.
Смотрите, мы с вами сейчас немножко... поговорили о материально-технической базе. Вот в тех учебных заведениях, где мы работаем, улучшена материально-техническая база. Но, заверяю вас, материально-техническая база тоже важный вопрос, но не самый важный. Самым важным для нас является, во-первых, образовательные программы, которые мы предоставляем тем, кто учится, студентам, учащимся. И второй очень важный вопрос – повышение квалификации тех, кто это преподает. Это вопрос, который действительно оказался для нас достаточно сложным, я говорю, для Кыргызской Республики. Проектом в 2020 году была разработана программа повышения квалификации преподавателей системы профобразования, которая утверждена Министерством образования и науки и реализуется в настоящий момент. Значит, к сожалению, мы не можем, конечно, охватить все учебные заведения, но вот эти учебные заведения, которые по нашим приоритетным специальностям, профессиям, мы до завершения проекта повысим их профессиональную подготовку. Каким образом? Для этого мы в каждом регионе организовали 8 центров передового опыта. Это колледжи, которые получили достаточно намного больше поддержки, чем остальные. У них очень хорошая сейчас материальная база. И самое главное, мы преподавателей этих колледжей обучили в самых передовых учебных центрах страны. То есть, получается, ну, условно говоря, Ошский индустриально-педагогический колледж. У нас там пилотная специальность конструирования, моделирования швейных изделий. Вот преподавателей этого колледжа мы привезли в Бишкек, обучили их в учебном центре Кыргызского технического университета, и все они получили право предоставлять вот эти знания студентам. Но из этой группы преподавателей мы с помощью Кыргызского технического университета отобрали несколько человек, которые показали очень хорошие результаты. И вот этих людей...
Мега-преподавателей.
Этих людей мы теперь привлекаем для обучения преподавателей других профлицеев в регионе.
Угу.
Вот прослеживается, да, цепочка. То есть в настоящий момент все это, конечно, затраты. Например, там из отдаленного села, там... профлицея из Ошской области ехать в город Бишкек, чтобы обучиться, достаточно сложно. А по закону, по всем нашим нормативным нормам, преподаватель, который преподает в лицее, должен раз в 3 года повышать свою квалификацию образовательной программой, которая длится не менее 72 часов.
Это как еще в советское время. Раз в три года не прошло квалификацию, диплом на полку, и все.
И вот это направление, к сожалению, последние годы из-за отсутствия ресурсов и отсутствия самих инструментов проводилось не очень качественно. Вот теперь мы эту цепочку наладили. То есть в каждом регионе есть центр передового опыта, преподаватели которого получили новейшее обучение в стране. То есть где... Пока за границу мы отправлять пока не в состоянии, но здесь мы их обучили, и они обучают в регионах. И в этом направлении сейчас этот инструмент уже хорошо отработан, мы до конца проекта еще его доработаем, какие-то внесем изменения, чтобы в будущем он успешно работал.
Вот мы сейчас поговорили о новых профессиях, тех, которые действительно будут востребованы для того, чтобы люди могли жить и работать. Жить в первую очередь.
Да.
Вот. Но существуют же какие-то профессии, которые, можно сказать, уже устарели, и которые количество часов или количество, скажем так, студентов нужно необходимо сокращать. Есть ли такие или нет?
Вот смотрите, я бы сейчас сказал так, что сейчас, наверное, нет такой вот необходимости сказать, что вот эта профессия совсем устарела, и надо его выкидывать. Мы в рамках проекта разработали специальную методику. Она называется «Методология оценки рынка труда на местном уровне».
Очень интересно.
Что это значит? Каждое учебное заведение, в зависимости от своего географического охвата, делает оценку своей деятельности в первую очередь и оценку того, а какие специалисты необходимы будут через 5-10 лет в этом регионе.
Чтобы человек не уезжал за 3-9 земель, я родился, там пригодился. Там.
И получается так вот, если в первую очередь это местные условия, если это сельскохозяйственный регион, то, конечно, там будет развиваться сельское хозяйство. Если там какие-то большие предприятия планируются, а это уже стратегией государства определяется, стратегией области, говорят, вот там в каком-то районе будет строиться вот такое предприятие. И мы должны, учебные заведения, которые находятся в этом регионе, они должны уже ориентироваться и начать подготовку к тому, чтобы через 5 лет, условно, когда это предприятие начнет работать, уже были готовы специалисты. Потому что подготовка специалистов, это, к сожалению, не такая вещь, купил, поставил. Нет. Угу. Это надо готовить годами. Учебную программу, это надо готовить преподавателей, это надо готовить материально-техническую базу, чтобы пройти элементарную аккредитацию по данной профессии, да, и это займет какое-то время. Но эта методология есть, мы ее адаптировали, мы ее пилотировали в наших 8 центрах передового опыта, и теперь она, начиная с 2023 года, рекомендовано Министерством образования и науки на все учебные заведения профессионального образования.
То есть делают это?
Это делают. Вот в тех 34 учебных заведениях, которые мы работаем, мы сами это мониторим, обучаем и продвигаем. При этом, по мере возможности, охватываем даже не пилотные наши учебные заведения. Вообще у нас, мы очень много времени уделяем устойчивости наших интервенций, да, вот потому что мы все живем в стране и все знаем такие примеры, когда проект заканчивается, все это останавливается и все это пропадает. Нет, мы работаем над тем, чтобы после того, как проект закончился, все это дальше двигалось. Для этого мы вот этих вот наших 8 центрах передового опыта в настоящий момент подготовили 72 эксперта. Вот 72 эксперта – это люди, которые готовы каждый по своему направлению продвигать политику Министерства образования и науки в регионах. То есть мы сейчас уже вышли на тот уровень, когда нам нет необходимости в отдаленные регионы вести экспертов из Бишкека, а тем более из другой страны.
Что значит продвигать политику Министерства образования и науки в регионе?
Вот смотрите, Министерство образования и науки в настоящий момент заинтересовано и своей стратегии образования до 2040 года приняли, например, решение о том, чтобы продвигать современные образовательные программы. Современные образовательные... Вот образовательные программы, ну, до недавнего прошлого разрабатывались образовательные организации, да?
Угу.
И утверждалось, и они ее преподавали. Теперь методология изменилась. Все начинается с профессиональных стандартов. То есть сперва, перед тем, как разработать образовательную программу, образовательная организация определяет, а вообще по этой специальности что должен знать будущий специалист. А это для них определяют работодатели. Поэтому в течение последних 3 лет вот эту методологию активно прорабатываем, привлекаем местных работодателей, потом делаем согласование, обсуждаем с работодателем в центрах, и на основании этого уже говорим, вот эта образовательная программа по вот этой профессии, ребенок, который закончил, должен не только знать, а уметь делать вот это, вот это, вот это, вот это.
Очень интересно.
И на самом деле это делается образовательная программа. Методология называется на основе компетентности. Мы сюда включаем еще обучение на рабочем месте. Она в себя включает производственную практику, ученичество, дуальное обучение. Методология тоже утверждена министерством, рекомендована на профобразование. Мы сюда включаем наши цифровые технологии и все это надо преподнести преподавателям в регионах.
Угу.
И вот, чтобы вот это преподносить, вот эти наши образовательные центры передового опыта, есть специалисты, которые это будут продвигать. Это одно направление.
Угу.
О направлении повышения квалификации мы с вами уже поговорили. Тоже вот преподаватели центра передового опыта обучают не только студентов, но и преподавателей других лицеев, колледжей в регионах. Следующее очень такое направление – это социальное партнерство. Вот у нас, у каждого учебного заведения профессионального образования всегда много соцпартнеров с точки зрения производственной практики. Но мы сейчас продвигаем, не ограничиваемся только производственной практикой. Мы сейчас их, вот как я сказал, их сильно привлекаем для разработки образовательных программ, и потом они участвуют в выпускных экзаменах. Кроме этого, мы развиваем партнерство с любыми актерами на рынке. Это очень много общественных организаций, которые там получают какие-то донорские средства на реализацию каких-то маленьких проектов. Пожалуйста, давайте будем развивать. Вот у нас готовые эксперты есть, не надо привлекать кого-то издалека.
Какие-то дикие деньги платить.
Да. Ну, вот я в начале беседы сказал о сэкономленных средствах. Вот это мне стоило больших трудов и проблем, потому что в свое время я отказался от ряда международных экспертов. Вот были уже, я пошел в проект, он уже реализовывался, и были достаточно, скажем, такие контракты, скажем так, вот очень сильные контракты. Угу. Я посмотрел, сказал, мы можем же своими силами это делать. Почему мы должны привлекать господина из далекой страны?
И... Бабу-ягу воспитаем в собственном коллективе.
И нам это дало возможность охватить вот эти дополнительные учебные заведения. Потому что там мы, скажем так, вот половина из сэкономленных средств это были как раз-таки отказ от международных экспертов.
Смотрите, я вот помню свое детство, и когда я выходил в город, я прям видел чуть ли не на каждом углу ПТУ или техникум и прочее, прочее. Сейчас эти здания, ну, по крайней мере, так кажется, мере, они работают не по профилю. Может быть, это банки, может быть, еще какие-то, может быть, просто снесли в регионах, я не знаю, что там творится. На мой взгляд, вот этих вот техникумов, назовем их по-старому, и училищ стало меньше, именно в количественном отношении. А население у нас немножко увеличилось. Вот в связи с этим у меня вопрос, а будут ли строиться новые здания, новые корпуса, новые училища открываться для наших детей? Или, в принципе, будет хватать пока тех, которые сейчас у нас существуют?
Ну, смотрите, да, вы правы в том, что в советское время Советского Союза, да, я вообще тоже человек из Советского Союза, и всегда спорю, когда говорят, что советский период Советского Союза был такой плохой, да, нет, были свои плюсы. Действительно, было уделено очень большое внимание профессиональному образованию. Достаточно хорошая материально-техническая база была создана именно тогда. И надо сказать, что есть специальное постановление, по которому здания и территории, которые относятся к профессиональному образованию, не подлежат ни приватизации, ни продаже. Но есть аренда, вы правы, да, вот в тех аренда, потому что владельцем всех этих материальной базы является фонд государственного имущества. И через фонд государственного имущества предоставляется в аренду. Но я думаю, сейчас уже мы пришли к тому периоду, когда потихоньку уже выросла потребность в специалистах, и со временем они будут развиваться. О строительстве новых, конечно, вопрос сложный, потому что требует больших материальных ресурсов. Но вот в рамках нашего проекта, вот лично мое мнение, мы сейчас заняты ремонтом вот в этих 30 учебных заведениях.
Хотя бы эти надо в божий вид привести.
Да, мы их привели в божий вид, но вот я не раскрою секрет, но в будущем, начиная с 2025 года, планируется начало следующего проекта профобразования. Вообще я сторонник строить новое, чем ремонтировать старое. Потому что ремонтировать старое, это оказалось такой большой проблемой.
Когда, и денег вот, не меньше уходит.
Ну вот тот же, скажем, вот, о котором я остановился, здание Бишкекского колледжа архитектуры и менеджмента. Да, вот, это бывший строительный техникум. 32-го года постройки здания.
Ух ты, там 1932
года. В нем никогда не было даже системы вентиляции. Исторически не было. Пришлось все это делать, все это ремонтировать. Грубо говоря, только голые стены остались, все остальное ремонтировалось. Ушли достаточно большие средства. И все равно, мне кажется, да, по времени уйдет больше времени, но лучше, наверное,
построить
в будущем новое. Строить новое. Тем более территории у системы профобразования есть. Каждый профлицей имеет возле себя там достаточно территории, она сохранилась. И просто нужно делать приоритизацию. Конечно, все лицеи охватить это достаточно сложно, но делать приоритизацию, обратить внимание на регионы, особое внимание на приграничные регионы. Я вот в прошлом году, когда мы комиссионно объезжали учебные заведения профобразования для того, чтобы отобрать для дополнительного охвата, ну, я не скажу 100, но, наверное, 85% лицеев объездил. Есть некоторые регионы, где... Честно говоря, все держится на энтузиазме, да, вот это отдаленные там 30-40-х годов здания, достаточно большое население в регионе. Поэтому тут есть определенные критерии, которые были разработаны, как я сказал, при отборе в 2018 году, мы их немножко обогатили в 2022 году. И на основе этих критериев, мне кажется, вот, конечно, решение принимать Министерство образования и науки совместно с Азиатским банком, но я лично сторонник того, чтобы строить новые в соответствии со стандартами, с отоплением, с освещением, там, с оборудованием, там, с мебелью, со всем остальным.
А вот мы где-то в середине нашего разговора начали говорить про девочек, что привлекать и все остальное. Существует ли какая-то специальная стратегия? Потому что в первую очередь, мне кажется, нужно менять само отношение у людей в семьях к образованию у девочек. Потому что сейчас либо девочки у нас вообще без образования, либо говорят, иди быстренько в доктора, или там становись швеей, и всех туда гонят. И вот здесь вот мне кажется, что необходимо, ну, может быть, я как-то грубо это скажу, воспитывать наше население, воспитывать, может быть, в семьях, где выбор у девочек будет, ну, более такой широкий. И будет ли сделано здесь какие-то шаги, работа с местным самоуправлением, работа с семьями, в школах и так далее, и так далее. Или это пока следующий этап, непонятно, когда будет?
Нет, в рамках нашего проекта мы отработали несколько инструментов по профессиональной ориентации. Это называется профессиональная ориентация, когда там школьник с 9 по 11 класс получает дополнительную информацию о том, куда пойти дальше учиться.
У меня растут года, будет мне 16.
Да, но здесь, конечно, большую роль все равно имеет семья. Поэтому мы направили свою работу, чтобы не только дети, но и в основном информацию получали люди, которые оказывают
влияние.
Влияние. Да? Это родители, это старшие там,
бабушки,
братья, сестры, бабушки, дедушки. В первую очередь они. К сожалению, за последнее вот время, скажем, наших, за эти годы, на мой взгляд, сложилась не очень правильная тенденция. Вот если мы сейчас возьмем такую голую статистику, в системе начального профобразования, тут в рабочих специальностях, учатся, ну, порядка 30-31 тысячи детей в стране. В системе среднего профобразования, это вот в колледжах, учатся порядка там 95-98 тысяч детей. А в системе высшего образования, в вузах, учатся порядка 200 тысяч детей.
Пирамида наоборот.
Пирамида наоборот. И это напрямую связано, конечно, с востребованностью. Но при этом мы должны сказать, что не все дети, закончившие высшее образование, находят и работают дальше по этой специальности. Вот у нас почему-то такой сложился такой менталитет. Все, мой сын или моя дочь должна идти в вуз. Вопрос, почему?
Нет, все, жизнь не удалась.
Да. Поэтому мы апробируем разные инструменты для того, чтобы на выходе предложить учебным заведениям, какие из этих инструментов наиболее эффективны. Это информирование через средства массовой информации мы испробовали. Мы это информируем через вот эти экраны, которые сейчас висят по всей стране, да, там давали информацию. Информация в автобусах, на остановках, профориентационные мероприятия в школах. И вот мы 2 года попробовали профориентационные ярмарки. Вот если многие видели, мы в регионах проводили, в Бишкеке вот где-то в мае месяце проводим уже 2-й год. И видим эффект, потому что количество поступающих вот в тех учебных заведениях, с которыми мы работаем, увеличилось от 40 до 60%.
Ну, это хорошо.
Это хорошо, хорошо. Это хорошо, потому что люди получили больше информации. Я же говорю, разные инструменты. Но еще раз хочу отметить, что напрямую связано именно с экономикой. Вот у нас есть хороший пример. Вот в Козылке у нас 2 пилотных учебных заведения, и там есть 1 швейное предприятие, которое начало активно работать. И они напрямую пришли и сказали, мы заинтересованы в квалифицированных кадрах.
Дайте.
Дайте нам. Давайте нам на практику приводите. Они поставили, вот, ну, там для региона достаточно большое предприятие, порядка 500 рабочих мест. И они поставили 2 линии специально для студентов колледжа и учащихся профлицея. У нас там 1 колледж, 1 лицей. И студент туда приходит, там один, скажем так, сотрудник этого не учебного заведения, а именно предприятия. Эта женщина не занимается производством, она занимается только обучением вот этих вот девушек, которые пришли на практику. И они наиболее... Мотивированы. Ну, они говорят, вот, ну, говорят, у нас уходят там 3-4 дня, когда они там портачат, брак делают. На пятый день уже более-менее начинают работать нормально. Они смотрят их в течение 3 недель наиболее хороших, потом приглашают к себе на работу.
Ну, так и должно быть.
Это так и должно быть, да. И мы будем только рады, чтобы таких предприятий было больше и росли по всей стране. Вот когда таких предприятий будет достаточно много, потребность в рабочих местах будет расти, расширяться, и это приведет к тому, что имидж начального профессионального образования, среднего профессионального образования поднимется.
Согласен с вами. И последний вопрос.
Да.
О чем поговорим в следующий раз?
Ну, знаете, мы в следующий раз могли бы поговорить о наших еще таких вот не более подробно о том, что мы делаем с точки зрения цифровизации. Да, вот очень интересный вопрос, мы его продвигаем. Обучение предпринимательству. То есть мы в рамках проекта разработали учебный модуль обучения предпринимательству и даем возможность, чтобы выпускник, если не захотел работать по своей специальности, может заняться предпринимательской деятельностью.
Угу.
И очень важный вопрос, мы могли бы с вами более глубже, мы с вами поделиться опытом, как мы работаем с инвалидами. Вопрос очень серьезный, очень такой щепетильный, но мы в рамках своего проекта вот этих наших учебных центрах создали специальные комнаты в общежитии для инвалидов, специальными туалетами для них, специальными подъемниками в здании, чтобы они могли колясочники подниматься, опускаться. И самое главное, к ним нужен особый подход. Поэтому мы наших преподавателей в наших пилотных учебных заведениях обучаем специальным навыкам инклюзивной педагогики. Да? Вот об этом могли бы поделиться опытом и рассказать о наших, скажем так, результатах.
Большое спасибо. Итак, напомню, что в гостях у меня был Атаканов Нурлан, менеджер проекта Министерства образования и науки Кыргызской Республики, программа развития сектора «Навыки для инклюзивного роста», который направлен на поддержку профтехобразования в нашей стране.
Спасибо всем слушателям. До следующей встречи. До свидания.
До свидания.
Разговор со славой.